Программа «Культурный слой». Никогда не знаешь, что раскопаешь, с Натальей Осиповой.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это программа «Культурный слой». И с вами снова я, Наталья Осипова. Сегодня у меня очень интересный гость и очень интересная тема. А какая? Мы сейчас все по порядку расскажем вам. Сегодня у меня в гостях Надежда Егорова, главный библиотекарь отдела обслуживания Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына. Здравствуйте, Надежда.
Здравствуйте, Наташа. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Сегодня мы поговорим об очень интересной выставке, которая прошла в Казахстане, в городе Павлодаре. Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына представил очень интересные материалы, из которых и сложилась выставка, посвященная Харбинскому политехническому институту. Выставка называлась «Путевку многим в жизнь он дал». Скажите, пожалуйста, Надежда, в связи с этим, что общего между китайским Харбином и казахстанским Павлодаром? Вот я, например, не очень хорошо представляю эту связь.
Вы знаете, Наташа, вы сказали китайский Харбин, а ведь долгие годы Харбин был русским городом. Он назывался русский Харбин. И возник он именно как русский город в 1898 году в связи со строительством китайско-восточной железной дороги.
Возник русский Харбин. А вот как случилось так, что среди жителей Павлодара нашлись бывшие харбинцы или их потомки, которые когда-то учились в Харбинском политехническом институте?
Ну вот, чтобы ответить на этот вопрос, нужно вспомнить историю России, историю русской эмиграции.
Давайте вспомним, с чего все начиналось. Я так понимаю, что началось все с Великой Октябрьской революции. Если не так, то поправьте меня.
Нет, история русского Китая началась гораздо раньше.
Вот как.
И я хотела сказать, что вот именно со строительства Китайской восточной железной дороги, которую начали строить в 1897 году, а закончили в 1903, она должна была соединить Читу и Владивосток, то есть европейскую часть России приблизить к Приморью. Так. И поэтому была договоренность достигнута между Россией и Китаем о строительстве этой дороги, российской дороги, которая пройдет через территорию Китая, через вот Северную Маньчжурию. То есть Маньчжурия – это северо-восточный район Китая.
Замечательно.
И была выделена так называемая полоса отчуждения по 9 верст от полотна с обеих сторон. И вот на этой территории, значит, строилась дорога полностью, то есть как бы отдавалась на откуп России. И сама дорога, и придорожные станции, города, все, что было связано с обслуживанием этой дороги, все это было русское, все это делали русские. И город Харбин, он возник как столица, как главный город, где было сосредоточено все управление этой железной дорогой. И там поселились русские люди, потом со временем открылись там и школы, и институты, и кафе, и рестораны. То есть это был полностью такой вот русский город.
Замечательно. И дорога эта функционировала успешно, как я понимаю.
Да, она была построена очень быстро, за 6 лет. И, собственно, история русского Китая, и в том числе и Харбинского политехнического института, которому посвящена выставка, она очень тесно связана с историей этой китайско-восточной железной дороги. Да, происходило очень много различных исторических, грандиозных событий, и это не могло не оказывать влияния.
Ну вот революция произошла, она оказала влияние на город, на его жителей?
Да, как раз-таки вот после революции 17-го года, после гражданской войны, Россию покинуло очень много наших соотечественников. Это была первая волна эмиграции, самая многочисленная, 2,5 миллиона человек, которые рассеялись по разным странам, преимущественно в Европе. В крупных городах, в основном в столицах, образовались центры русской диаспоры, где было наибольшее скопление русских людей. Это Париж, Прага, Берлин, Белград. И была восточная ветвь. То есть это как раз вот...
Харбин.
Китай, ну, Харбин – это город. Если говорить о странах, да, это прежде всего Китай, Япония. Ну и в Китае, да, как крупные центры, как города, это Харбин, Шанхай, Тяньцзин, где было большое количество русской диаспоры. И вот те, кто поехал в Европу, эмигранты, они, конечно, оказались в чужой среде, им пришлось как-то приспосабливаться, вживаться в нее, встраиваться. А те, кто приехали в Китай, те, кто приехали в Харбин, это в основном вот с Белой армией, те, кто отступал на восток.
В Сибири, да.
Да, и потом вот многие оказались в Китае. Они как будто бы попали из России в Россию. Они вдруг там нашли такой вот островок прежней русской жизни, с русским укладом, традициями, обычаями, с посещением храмов по праздникам.
Слушайте, как здорово, что был такой обетованный, можно сказать, уголок, да, земля обетованная, куда все-таки могли наши соотечественники попасть, преклонить там голову, потому что те грандиозные события революционные, они, конечно, в этой мясорубке уничтожили многих, и не только физически, но и морально-нравственно люди изменились.
И да, что? А здесь вот люди встретили такую прежнюю Россию. И вот, кстати, с этим потоком первой волны эмиграции в Китай, в Харбин, прибыло очень много людей, специалистов больших в области науки и техники. И вот это-то и дало возможность открыть институт, Харбинский политехнический институт. Основан он был как техникум в 1920 году, чтобы готовить кадры, которые могли бы обслуживать и строить вот эту китайско-восточную железную дорогу.
Но я так поняла, что она была уже построена.
Да, но ее нужно было дальше обслуживать, развивать. И это был русско-китайский техникум, созданный в 2020 году.
У меня вопрос. Можно такой вопрос с места человека, который, может быть, не очень в этом глубоко разбирается? А после революции эта ветка продолжала функционировать или все-таки ее как-то на границе закрыли?
Это железная дорога?
Да.
Нет, она продолжала функционировать.
То есть можно было из Красной России все время уезжать, да? Или все-таки, я знаю, что вот как-то у нас уже границы потом начали сложно очень функционировать после всех...
Я не знаю, стоит ли об этом говорить, я не могу так 100% сейчас уверенно. Ну нет, дорога-то работала, функционировала.
Дорога работала.
И деятельность института, она была связана именно с дорогой. Потому что в 22-м году... Техникум был уже преобразован в институт. Назывался он начал или стал называться Русско-Китайский политехнический институт со 2 апреля 2022 года. И это считается датой его создания. Но среди русских китайцы все-таки ведут отсчет от 2020 года, от техникума, что интересно. А русские считают датой создания Харбинского политехнического института 2 апреля 1922 года. То есть, вот повторюсь, этот поток эмигрантов, прибывших специалистов в области науки, техники, позволил именно открыть институт. Ну и, конечно, большую роль в создании института сыграло руководство Китайско-Восточной железной дороги. Выделена большая территория в центральном районе Харбина, здания, ассигнования.
Скажите, вот эта обетованная земля, она до какого времени просуществовала? Я так поняла, что сначала все было очень и очень неплохо. Туда приехали русские, они основали институт. И, ну, сначала, как вот вы говорили, сначала техникум, потом институт. Китайцы замечательно отнеслись к этим всем новшествам. И все это... процветало. Вот до какой степени это процветание как бы дошло и когда все это оборвалось?
В 24-м году были установлены дипломатические отношения между СССР и Китаем.
Так.
Это тоже, естественно, сказалось и на управлении Китайско-Восточной железной дороги, потому что оно стало совместным, советско-китайским. И, естественно, оно сказалось и на деятельности института. Потому что обучение уже могли проходить только подданные этих двух стран. Либо подданные китайские, либо подданные российские. Да. А у многих ведь иммигрантов не было.
Не было.
Гражданства, да. не было никакого подданства. И тут вот, кстати, китайцы пошли навстречу. Они предоставили возможность получить китайское подданство многим нашим иммигрантам.
И многие им воспользовались?
Да, конечно же, воспользовались. А в 28-м году институт снова переименовали в Политехнический институт особого района восточных провинций. А вот с 1 ноября 28-го года он уже стал называться Харбинский политехнический институт.
Наряду с русскими там могли учиться китайцы?
Да, для китайцев были курсы подготовительные русского языка. И еще с момента существования техникума уже были годичные курсы. Потом, когда стал институтом, эти курсы длились 3 года. Были различные факультеты. И вот расцвет, вы спрашивали, до какой поры, да, когда же, какова дальнейшая история. Расцвет как раз приходится вот конец 20-х, начало 30-х годов, когда уже было 17 кафедр, техническое училище при ХПИ, ну вот давайте так для удобства сокращенно называть, Харбинский политехнический институт, аббревиатура вот ХПИ, да? Вот, различные подготовительные курсы. К началу 30-го года более 1000 студентов уже там было. А в 32-м году Маньчжурию захватила Япония, и на ее территории образовалось марионеточное государство Манчжоу-го. И институт со временем перешел в ведение Японии. И преподавание там начали вести на японском языке.
Скажите, пожалуйста, а как так случилось? Давайте вернемся к Павлодар, потому что мы можем очень долго рассказывать. Я думаю, что наши слушатели теперь поняли основную вот эту вот суть того, как русские попали в Харбин, в Китай, как происходила вот эта вот ассимиляция населения, как замечательно функционировал институт. А вот как так случилось, что в 54-м году русские эмигранты, проживавшие в Китае, вдруг оказались в Казахстане.
А это, опять же, вот все исторические реалии, перипетии. Все равно нужно вернуться к истории и продолжить историю российско-китайских отношений и института. Значит, когда к власти пришли японцы, и преподавание стало вестись на японском языке, тогда открыли Северо-Маньчжурский университет как продолжатель Харбинского политехнического института. И он действовал для русских до 45-го года. Когда в 45-м году советские войска освободили, да, когда Япония капитулировала, тогда институт снова вернулся на круги своя и снова начал функционировать как русский Харбинский политехнический институт.
Слушайте, как интересно. И что, до сих пор он русский Харбинский политехнический институт?
В настоящее время, конечно, он уже китайский. Называется Харбинский технологический институт, но считает себя преемником именно того русского Харбинского института. А вот в 50-м году, когда уже была Китайская Народная Республика и было заключено соглашение о дружбе между СССР и КНР, вот тогда и права на китайскую железную дорогу были переданы Китаю, и, соответственно, институт, и в нем преподавание началось на китайском языке. То есть, видите, сначала это был чисто русский институт.
Да.
Какой-то период он японский был, преподавание велось на японском языке, потом снова все вернулось, он стал опять русским, и потом его окончательно уже передали Китаю. Вот. Ну и поэтому с 50-х годов начали уже увольняться и русские преподаватели, начался отток преподавателей, студентов. И вообще история русской эмиграции в Китай, она заканчивается в середине 50-х годов, к началу 60-х.
То есть часть вернулась назад, я так понимаю.
Да, было два основных направления. Часть эмигрантов вернулась в СССР, и часть уехала в другие страны, преимущественно в Австралию, но также и в Америку, в Бразилию, в Парагвай и так далее. Причем в СССР было несколько волн, несколько потоков в разные годы.
А почему именно в Павлодар часть вернулась?
В 1954 году было принято постановление об освоении целинных земель.
Так.
А целина – это где? Это Казахстан. Да? И на освоение этих целинных земель решили пригласить иммигрантов из Китая, предложить иммигрантам из Китая, значит, беспрепятственно приехать кто выразит желание поехать на освоение целинных земель, совершенно свободно приехать, значит, в СССР и... Ну, беспрепятственно. Вот. И поэтому вот русские эмигранты из Китая, те, кто поехал на Целину, многие они вот и оказались в Казахстане и осели там в разных городах, в том числе и в Павлодаре.
А вот мне интересно еще, что же они, как целинники, могли, так сказать, предложить? Вот, ну, вот они переехали, и как вот, и вообще Целина, вот в моем представлении, это там трактористы, там вот эти все колхозники, там колхозы образовывались. Что делали там наши иммигранты? Вот, как они осваивали? Как
ну,
они
вот
помогали?
Так и осваивали. То есть они... Так же, как и не иммигранты, да, им приходилось выполнять...
Ну, работу по сельскому хозяйству или как?
По сельскому хозяйству, хотя, конечно же, вот те же выпускники Харбинского политехнического, например, да, они ну, были многие высокие специалисты, которым это...
Но они вынуждены были как бы вот переквалифицироваться, я так понимаю.
Ну, да, это, в общем-то, вынуждены очень, были как-то
да, это, в общем-то, да, заставляет задуматься о многом. И расскажите мне, пожалуйста, если можно, о том, как же сложилась судьба хотя бы некоторых выходцев из Харбина. Вот выставка, наверное, все-таки
да,
тоже
да, выставка об этом рассказывает. В ней есть целый раздел достижений выпускников Харбинского политехнического института. Но поскольку мы дом русского зарубежья, да, то на выставке прежде всего рассказано о тех выпускниках, которые оказались за рубежом. Надо сказать, что диплом института был принят во всех странах, и поэтому его выпускники смогли неплохо устроиться и достичь определенных высот профессиональных, и многие из них стали и учеными, и преподавателями, достигли успехов в научной деятельности, в производственной, у кого-то были свои заводы, предприятия, они участвовали в проектировании крупных важных объектов. И вот приведу несколько примеров. Значит, три выпускника ХПИ участвовали в строительстве крупнейшей гидроэлектростанции Итайпу на границе Бразилии и Парагвая. Ну, во всяком случае, до 2007 года это была первая в мире гидроэлектростанция до того, как в Китае построили ГЭС-3 ущелье. И тем не менее, и сейчас Итайпу производит большее количество электроэнергии в год. И вот на ее строительстве участвовали Игорь Михайлович Тарновский, работал в финансовой дирекции, Владимир Андреевич Бакич проектировал вспомогательные механические системы, трубопроводы, и Виктор Францевич Салатко возглавлял инженерный отдел, руководил проектами ГЭС. Кстати, Виктор Францевич Салатко – это родной брат Валерия Перелешина, самого известного русского поэта в Китае из эмигрантов. Сам Валерий Перелешин говорил, что у него три родины – Россия, Китай и Бразилия, потому что родился он в России, в эмиграции сначала оказался в Китае, а потом эмигрировал дальше в Бразилию. И одно из его стихотворений так и называется «Три родины». «Родился я у быстроводной, неукротимой Ангары в июле. Месяц не холодный, но не запомнил я жары. Со мной недолго дочь Байкала резвилась, будто со щенком. Сначала грубо приласкала, потом отбросила пинком. И я, долгот не различая, но зоркий к яркости обнов, упал в страну шелков и чая, и лотосов, и вееров. Плененный речью односложной, не так ли ангелы в раю? Любовью полюбил несложной вторую родину мою. Казалось бы, судьба простая, то упоение, то беда. Но был я прогнан из Китая, как из России, навсегда. Опять изгой, опять опальный. Я отдаю остаток дней Бразилии провинциальной, последней родине моей. Здесь воздух густ, почти телесен, и в нем, врастая в колдовство, замрут обрывки давних песен, не значащие ничего».
Прекрасные стихи, и вот как-то щемит сердце, когда понимаешь, как тяжела судьба была все-таки людей, которые оказались вне Родины. И как все-таки здорово, что многие из них все-таки смогли преодолеть многие совершенно препоны и приехать Казахстан ли, в Сибирь ли. Но их потомки сегодня россияне. Они живут. И их родина – Россия. И это здорово. О ком еще вы можете рассказать? Вот именно кто прижился в Павлодаре? Вот я по материалам выставки так вот просмотрела кое-что и видела, что вот замечательный скульптор Лопатин, бывший харбинец, вот о нем подготовили тоже материалы. И женщина-фельдшер, которая очень известная была в Павлодаре,
врач-фониатор, вы, наверное, имеете в виду, Елена Николаевна Иванова.
Да.
Вот. Мне тоже было самой интересно узнать об этих людях. И большие молодцы павлодарцы, когда они занимались организацией этой выставки у себя там в городе, а проходила она в Славянском культурном центре, который возглавляет Татьяна Ивановна Кузина, они провели большую работу, чтобы найти этих людей, и были сами приятно удивлены. И в итоге получился такой вот большой красивый вечер русских харбин и Павлодар, потому что действительно оказалось, что в городе жили и живут люди, которые приехали из Харбина. И люди эти очень интересные, достойные, с необыкновенными судьбами. Вот в частности, да, и скульптор Иван Пантелеймонович Лопатин. Им оставлено большое творческое наследие. Он создал 12 обелисков славы в Павлодарской области. Одна из лучших его работ – это портрет американского певца Поля Робсона. Жила в Павлодаре врач-фониатр Елена Николаевна Иванова. Она тоже из Харбина. Что интересно, она была не просто прекрасным специалистом, как врач-фониатр, которая потом была и в Москве востребована, она туда уехала. Но она еще была очень образованным человеком, вела музыкальные вечера. И на вечере была показана уникальная видеозапись, интервью с нею в ее рабочем кабинете. И у нее в рабочем кабинете врача стояла пианино.
Прекрасно. Слушайте, какие люди интересные приезжали вот из Китая к нам в Россию.
Да. Или вот Агния Владимировна Егорова Лопатина, кстати, супруга скульптора.
Да. Ага.
Она имела два образования – юридическое и музыкальное, причем музыкальное получила в Бостоне. Была в Харбине еще и певицей, и прекрасной пианисткой, а в Павлодаре она руководила филиалом детской музыкальной школы и создала в Павлодаре народный театр оперетты.
Вот так вот, ни больше, ни меньше.
Да, ну и в Павлодаре нашелся даже потомок выпускников Харбинского политехнического института Валентин Александрович Ермаков.
Он тоже что-то рассказал о своих.
Он на вечере поделился воспоминаниями о своем детстве харбинском, ну, из того, что он помнил. Да. А вообще институт у него заканчивали и мама, и папа, и бабушка, и дедушка.
Как интересно.
Политехнический. Один из разделов нашей выставки называется «Из семейного архива». Вот там рассказано о выпускниках, которые вернулись в СССР. То есть до этого я подчеркнула, что большой раздел те достижения, которых достигли выпускники ХПИ за рубежом. Вот. Но есть еще и раздел о тех выпускниках, которых вернулись в СССР. А помогли сделать эту часть выставки как раз-таки потомки бывших выпускников, которые живут сейчас в разных городах, в Красноярске, в Подмосковье, во Владимире. Они предоставили документы из своих семейных архивов. Кто-то передал для выставки копии, а кто-то подарил. Так вот, из Красноярска Кира Борисовна Маркевич, у которой отец заканчивал два факультета ХПИ, она передала в дар Дому русского зарубежья документы своего отца, связанные с его учебой в институте. И диплом, зачетные книжки, рукопись воспоминаний, которую он начал писать о годах учебы в институте.
Очень интересно. А
кроме этого, фирменную тужурку студента института. И это все демонстрировалось у нас на выставке в 2012 году, когда она проходила в Доме русского зарубежья. И даже у нас нашлась еще и в архиве фуражка, тоже фирменная студента Харбинского политехнического института, но она уже передана от другого выпускника, от других потомков из Сиднея.
Надя, а вы лично переписываетесь с людьми, которые вот связаны с этой темой? Вот вы сами как-то с ними общаетесь?
Я дружу с одним из потомков выпускника Харбинского политехнического института, так, Александром Николаевичем Тимофеевым, который живет в Красноярске и который, кстати, помог тогда организовать поездку в Красноярск и встречу с бывшими харбинцами, на которой вот и были переданы эти дары Кирой Борисовной Маркевич в наш архив и для выставки. Он тоже предоставил материал о своем отце для этой выставки. Я познакомилась и с другими потомками. Татьяна Анатольевна Томилова, она живет во Владимире, тоже прислала для выставки материалы о своем отце. А у нее не только отец, но и мама учились в ХПИ. Там они и познакомились, и поженились. А потом вот в 50-е годы приехали в СССР. Сначала на Алтай, потом в Красноярск, а потом уже вот во Владимир, и всю жизнь они работали где-то вместе, рядом, в Красноярск граждан проекте, Владимир граждан проекте. Кстати, Анатолий Николаевич Иванов Инин, это выпускник Харбинского политехнического, когда работал в Красноярске, он был награжден почетной грамотой Министерства культуры СССР за успешную работу по строительству Красноярского государственного цирка.
Слушайте, как пригодились люди своей стране, которые, казалось бы, уже были, ну, может быть, вдалеке от нее, и, в общем-то, наверное, разное совершенно у них было мировоззрение, но, тем не менее, вот эти люди, вернувшись, они действительно стали полезными, и очень много интересного в культурную жизнь страны, в ее техническое значение они внесли.
Да, но вот видите, какое образование давал Харбинский политехнический институт.
Да, теперь понятно. А я на всякий случай хочу все-таки напомнить нашим радиослушателям, что это передача «Культурный слой», и у меня в гостях Надежда Егорова, одна из участниц и устроительниц выставки, которая прошла в Казахстане, в Павлодаре, посвященная Харбинскому политехническому институту. Выставка называется «Путевку многим в жизнь он дал».
Позвольте, я назову всех авторов и участников выставки. Я являюсь автором этой выставки, дизайнер выставки Елена Хорина, редактор Татьяна Петровна Митрофанова, куратор Татьяна Александровна Королькова. Это со стороны Дома русского зарубежья. Но, как я уже говорила в ходе нашей беседы, большую помощь оказали потомки выпускников, которые предоставили документы из своих семейных архивов, фотографии для этой выставки. Видите, передали даже какие-то вещи, вот тужурку. Государственный архив Хабаровского края в лице главного специалиста Любови Анатольевны Кривченко, они предоставили копии фотографий, документов, которые хранятся у них в архиве Бюро по делам российских эмигрантов Манчжурии. И стало возможным сделать еще один целый раздел, посвященный библиотеке ХПИ. Галина Ивановна Коневская, профессор Дальневосточного университета, она предоставила свою статью «Харбинский политехнический в воспоминаниях его выпускников». И эту статью можно прочитать на сайте нашего дома, где вывешена электронная версия всей выставки.
Слушайте, какая работа проведена? Причем работа, как я понимаю, в этой работе приняли участие очень многие культурные центры, библиотеки, учебные заведения. И, конечно, возглавил ее Дом русского зарубежья. И это очень радует, что такую грандиозную работу провели для того, чтобы организовать эту выставку и познакомить людей с той уникальной совершенно ситуацией, которая родила вот такой вот поток людей образованных, русских людей, которые смогли сохранить свою национальную идентичность, свою культуру и принести затем не только в Россию, но и в мир, в общем-то, в котором они
жили. Мне очень приятно, что эта выставка, эта тема нашла такой отклик в Павлодаре. И сотрудники Славянского культурного центра, вот Татьяна Ивановна Кузина, который руководитель этого центра, и директор музея Анастасии Ивановны Цветаевой, поэт-журналист Ольга Николаевна Григорьева и поэт-журналист Елена Игнатовская, они приложили много усилий, чтобы организовать целый цикл мероприятий в Павлодаре. И, будучи там в командировке, я имела возможность на разных площадках несколько раз рассказывать и о нашем доме, и об этой выставке разным аудиториям. И сейчас это тоже все продолжается.
И сейчас вы на нашей площадке. И вам огромное спасибо, Надежда, что вы пришли к нам и рассказали о такой интересной странице в жизни наших соотечественников. Так, в общем-то, волнующий, печальный, где-то грустный, а где-то, может быть, и вот поучительный. Скажите, вот такой у меня вопрос, может быть, он вас удивит. Вот все-таки вы так много работаете с темой русской миграции в Китае. Почему именно эта тема стала для вас такой значимой? То есть у вас даже друзья появились по этой тематике, и вы уже с ними просто какие-то личные у вас связи.
Так сложилось. Я работаю по многим темам, но действительно тема русской миграции в Китае проходит у меня красной нитью в работе. Когда я пришла в 2004 году в Дом русского зарубежья, тогда еще библиотека Фонд «Русское зарубежье», одно из первых мероприятий было презентация книги Георгия Васильевича Мелехова «Белый Харбин». Как раз-таки вот о русской эмиграции в Китае. Я не знаю, может быть, это дало толчок.
Это судьба. Вы в Китай еще не ездили, да?
Нет.
Я надеюсь, что вы обязательно такую поездку осуществите, потому что вас просто ведет вот какая-то судьба.
Да,
вот
только это будет уже другой Китай, того русского Китая, русского Харбина уже нет. И те, кто там бывает, из бывших
харбинцев. Ну, там есть музей. Там есть музей, я так поняла, да?
Да, что-то они там
организовали. В политехническом институте. Надя, но я хотела еще вашу открыть некоторую другую сторону вашей натуры нашим радиослушателям. Вы, кроме того, что очень увлекаетесь темой русского зарубежья, русской эмиграции в Китае, вы еще и пишете стихи. Скажите, а может быть, эта тема тоже как-то немножечко просвечивает в ваших произведениях? А если нет, то прочитайте нам то, что вам хочется.
Спасибо, Наташа. Я прочту одно стихотворение, в котором, возможно, действительно просвечивает тема, но если не эмиграции, но все равно тема покинутой родины. Посвящается это стихотворение моей любимой сестренке. Прибалтийская девочка в сером смурном Альбионе. Круто водишь авто, говоришь на чужом языке. Мне тебя не хватает, я снова и снова в загоне. В сотый раз от любви ухожу в скоростное пике. Фотки выложишь в сеть, и на каждой второй ты у моря. Ты скучаешь, я знаю и знаю, приедешь опять. И родных, и друзей, и судьбу, и себя переспоря на родном берегу. Серый камушек счастья искать.
Замечательно, очень трогательное стихотворение. Надя, если можно, еще одно, и времени немного, но очень хочется послушать.
Ну, тогда я прочту стихотворение, которое, по-моему, стало уже моей визитной карточкой.
Вот
его
так
все запоминают. Чашка кофе в руках сиротская, та же юбка и та же блузка, и 15 минут на Бродского. От речного до белорусской. И когда метро меня выплюнет в центре города, на Таганке, мое тело, обмякнув, выплывет, как бычок из консервной банки. Заглотнет меня лифт-аквариум, буду долго ползти на третий, чтобы вечером семгой жареной закусить на чужом банкете.
Слушайте, как здорово! Я не слышала вашу визитную карточку. Я впервые ее услышала, увидела вас и вот представила немножко очень образно стихотворение. Просто невозможно не поразить.
Ну да, в нем еще упоминается как раз-таки и работа, и Таганка.
Ага. Слушайте, замечательно. Ну что ж, у нас в гостях была Надежда Егорова, которая не только увлекается темой русской эмиграции в Китае, которая еще и пишет замечательные стихи. И рассказала она о работе организации, в которой она трудится. Это Дом русского зарубежья имени Солженицына. И какую замечательную работу этот дом проводит, какие выставки, какие замечательные поездки в связи с этим связаны у нее. Не знаю, насколько я сегодня косноязычна, но мне очень-очень хочется поблагодарить вас, Надежда, за то, что вы пришли к нам и все это рассказали. Не знаю, как нашим радиослушателям, мне было безумно интересно. Эта тема, она очень глубокая, конечно, изучать ее надо и изучать. Я надеюсь, на вашей выставке много было людей?
Спасибо, Наташа, за приглашение на передачу. Да, и в Павлодаре было много людей, и продолжают сейчас там сотрудники Славянского центра проводить экскурсии по выставке, встречи, приходят новые люди. И я жду, что, может быть, появятся еще какие-то отклики, еще какие-то новые интересные люди, потомки и после выставки в Павлодаре, и после нашей передачи.
Ну что ж, к сожалению, наша передача подошла к концу. Не знаю, как радиослушателям, мне было безумно интересно узнать столько нового о проблемах русской эмиграции в Китае. С вами была Наталья Осипова, и это была программа «Культурный слой». А в гостях у меня сегодня побывал интереснейший человек Надежда Егорова. До свидания.
Программа «Культурный слой». Никогда не знаешь, что раскопаешь с Натальей Осиповой.
Программа предоставлена радиоканалом «Русский мир». Другие передачи о русском языке, культуре и жизни русского зарубежья слушайте на сайте www.rrm.fm.